Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем наши занятия по книге «Исход» в библейском лекторе на радио «Радонеж». И сегодня мы займемся изучением 37 главы этой книги. Изучая эту главу, мы коснемся вопроса, какое значение имеют ангелы в нашей жизни и как мы можем им подражать, и что символизирует золото в библейских текстах. И мы читаем 37 главу с 1 по 9 стих. «И сделал Веселиил ковчег из дерева ситим. Длина его 2 локтя с половиной, ширина его 1.5 локтя и высота его 1.5 локтя. И обложил его чистым золотом внутри и снаружи, и сделал вокруг него золотой венец, и вылил для него 4 кольца золотых на 4 нижних углах его, 2 кольца на одной стороне его и 2 кольца на другой стороне его. И сделал шесты из дерева ситим и обложил их золотом, и вложил шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы носить ковчег. И сделал крышку из чистого золота, длина ее 2 локтя с половиной, а ширина 1.5 локтя. И сделал 2 херувимов из золота, чеканной работы, сделал их на обоих концах крышки. Одного херувима с одного конца, а другого херувима с другого конца. Выдавшимися из крышки сделал херувимов с обоих концов ее. И были херувимы с распростертыми вверх крыльями и покрывали крыльями своими крышку, а лицами своими были обращены друг к другу, крышки были лица херувимов». Исход, 37 глава, с 1 по 9 стих. В прочитанном тексте обращает на себя внимание описание херувимов, которых сделал Веселиил. Чеканные работы сделал их на обоих концах крышки, одного херувима с одного конца, а другого херувима с другого конца. Выдавшимися из крышки сделал херувимов с обоих концов ее, и были херувимы со распростертыми вверх крыльями, и покрывали крыльями своими крышку, а лицами своими были обращены друг ко другу. Конец цитаты. Без сомнения, такие изображения должны были иметь некое назидательное значение и назначение. Причем в описании первого Иерусалимского храма мы видим еще больший акцент на образах херувимов. Читаем. «И сделал в Дивире 2 херувимов из масляничного дерева вышиною в 10 локтей. Одно крыло херувима было в 5 локтей, и другое крыло херувима в 5 локтей. 10 локтей было от одного конца крыльев его до другого конца крыльев его. И 10 локтей был и другой херувим, одинаковой меры и одинакового вида были оба херувима. Высота одного херувима была 10 локтей, также и другого херувима. И поставил он херувимов среди внутренней части храма. Крылья же херувимов были распростерты, касались крыло одного одной стены, а крыло другого херувима касалось другой стены. Другие же крылья их среди храма сходились крыло с крылом, и обложил он херувимов золотом. И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых дерев и распускающихся цветов внутри и вне. Это третья книга царств, 6 глава, 23 по 29 стих. Здесь мы уже видим изображение херувимов и на всех стенах храма кругом. И два огромных херувима, 10 локтей росту. С чем могло быть это связано? Прежде всего, надо обратить внимание на то, что из себя представляли эти изображения. Мы уже отчасти касались этого вопроса. Это были изображения крылатых существ с лицами младенцев. Да, именно так же, как и в современной иконописной традиции, изображают херувимов. Но откуда берутся детские лица, если в самом тексте мы как бы не видим указания на это? Напомню, о чем мы уже говорили. Напомню, что на еврейском языке слово «крув» – «херувим» означает именно «детское лицо». Также и на арамейском слова «кров я» означает «как ребенок». Как здесь не вспомнить известный текст из Евангелия? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 18 глава, 2-3 стих. «Как дети» тогда на арамейском языке звучало как «кров я». Но что хотел сказать Господь этими словами, к чему призвать? Если само это словосочетание «как дети» и означало тогда именно херувимов, которые, конечно, не были детьми, но были именно как дети, кров я, то получается, что этот призыв можно осмыслить и несколько иначе. То есть Христос как бы сказал: «станьте херувимами». Кров я. Архимандрит Иоанн Крестьянкин в своем слове на праздник архистратига Михаила сказал: «По мнению учителей церкви, человек создан для того, чтобы восполнить число отпадших ангелов. Следовательно, мы должны войти в собор ангелов. И для этого подумайте, дорогие мои, как чиста и свята должна быть наша жизнь. Как еще здесь, на земле, мы должны заблаговременно подготавливать себя к сожитию с ангелами, к вхождению в их светлое и святое собрание». Конец цитаты. Собственно говоря, братья и сестры, история этого мира еще и продолжается только потому, что пока не восполнится число отпадших ангелов. И пока оно не восполнится, Христос не придет. То есть божественный свет мира был создан для святых, содержится их молитвами и оканчивается при их святых оскудении, когда полк святых оскудеет, когда последний святой и восполнит недостающее число отпадших ангелов. Именно поэтому мы и называем святых земными ангелами и небесными человеками. А в Библии прямо говорится о том, что сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых, они равны ангелам, и суть сыны Божия, будучи сынами воскресения. Это Евангелие от Луки, 20 глава, 35-36 стих. По древнему преданию церкви в ангельском мире произошло злоключение – падение третьи ангелов, которые стали бесами или падшими ангелами. После их выпадания из духовного мира, дабы восполнить число отпадших ангелов, Господь и сотворил новую тварь человека. Причем Бог создает человека из праха земного, чтобы посрамить падших ангелов, созданных из божественного света. Преподобный Нил Мироточивый выразил эту мысль словами: «Паки сеется, паки собирается, пока не исполнится отпадение десницы». Конец цитаты. То есть, пока не восполнится человеками число отпадших вместе с деницей ангелов. Святитель Иннокентий Херсонский призывал верующих: «Празднуя собор архангелов и ангелов, мы должны, братья, помышлять, что и нам надобно быть или в соборе ангелов, или среди скопища духов отверженных. Кто может решиться на последнее? Но, желая первого, надобно заблаговременно приготовлять себя к сожитию с ангелами через стяжание мыслей и чувств ангельских». Конец цитаты. Теперь, братья и сестры, в этой части беседы мы постараемся понять, в чем и как мы можем уподобиться ангелам. У каждого чина ангелов есть свое предназначение. Мы знаем и высшую иерархию ангелов, в которую входят херувимы, о которых мы сегодня уже начали говорить, серафимы и престолы. Серафимы особенно близко предстоят Пресвятой Троице. Читаем у пророка Исаии: «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Книга пророка Исаии, 6 глава, 1-3 стих. Они пламенеют любовью к Богу и других побуждают к ней. И один русский святой, преподобный Серафим Саровский, сподобился уже при жизни сподобиться любви серафимов не только к Богу, но и к человекам, что в христианском понимании не отделяется одно от другого. Читаем: «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Первое послание Иоанна, 4 глава, 20-21 стих. Далее. Херувимы. После серафимов Господу предстоят многочистые херувимы. Их имя, наряду с вышеизложенным, означает также излияние премудрости, просвещение, ибо через них, сияющих светом богопознания и разумения тайн Божьих, ниспосылается премудрость и просвещение для истинного богопознания. То есть их детские очи созерцают непостижимые глубины Божьи. Детскость крувов херувимов подчеркивает их чистоту, без которой невозможно созерцать Бога. Читаем: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих. Престолы. За херувимами предстоят богоносные по благодати, данные им для служения престолы. Читаем: «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Послание к Колоссянам, 1 глава, 16 стих. С древних времен считается, что престолы служат правосудности Бога. Они ревностно стоят за суды Божие и защищают несправедливо осужденных, наказывая избежавших земного правосудия. Подражая престолам, служители Христа призываются: согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. Первое послание Тимофея, 5 глава, 20 стих. В наше время престолы вступаются за каждого обидимого. Особенно гневно они отнесутся к тем, которые ущемляют права болящих, страждущих и обремененных. В настоящее время в нашей стране готовится разгром всех государственных больниц, амбулаторий и поликлиник. Мало того, что у пенсионеров украли их льготы совершенно мошенническим образом, обманув их, теперь также при помощи средств массовой информации в России разворачивается кампания о том, что лечиться лучше дома, по месту прописки, мол, дома и стены греют. И как тогда, когда обманули народ с пенсионными льготами, теперь показывают рекламу по государственному телевидению о том, как хорошо лечиться, не выходя из дома. То есть и телевидение, и власть, существующая на деньги налогоплательщиков, объединились с целью лишить больных людей необходимого ухода в их недугах, которые вот этот уход за ними гарантируется Конституцией Российской Федерации именно как бесплатная забота о здоровье граждан. Они успокаивают население информацией о том, что будут сохранены амбулатории, куда больные будут приходить для необходимых медицинских процедур, а потом возвращаться домой своим ходом. Представляю, какие очереди будут для приходящих в подобные амбулатории. Больные люди будут брести по заснеженной Москве в надежде, что им померят давление, температуру или хотя бы пропишут необходимые препараты. Самые древние больницы и лечебницы создавались при монастырях и храмах. Похоже, что церковь должна вновь восстанавливать подобные институты в своих стенах и на своей территории. Но церковь должна решительно избегать консолидации с различными светскими и полусветскими структурами, в том числе и федерального значения по распиливанию бюджета страны под благовидным поводом помощи недужным, зависимым и инвалидам. Нам необходимо, православным христианам, разным нашим церковным структурам, поддерживать те начинания, где реально оказывают помощь страждущим, а не тем оказывать поддержку, которые за фасадом церковных инициатив могут скрывать свое равнодушие к страждущим, зависимым и стремятся только к удовлетворению своих гедонистических замыслов. Читаем. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместимость храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога Живаго». Второе послание Коринфянам, 6 глава, 14-16 стих. Мне известны случаи, когда некоторые действующие от лица религии, представители религиозной номенклатуры, пытались использовать для уничтожения реально работающих инициатив по оказанию реальной помощи зависимым и страждущим людям в угоду сугубо денежных интересов более чем сомнительных федеральных структур. Тогда православность и воцерковленность одних ставилась под сомнение, а группу безбожных деятелей, от федеральных структур объявляли единственно легитимной и правильной. Только вся работа таких структур являлась именно имитацией работы и не более того. Апостол Павел задается вопросом, какая совместимость храма Божия с идолами? И мы знаем, каким идолам поклоняются современные дельцы от «милосердия» в кавычках и оказания медицинских услуг. Их идолы и боги – доллары и евро, благо земной жизни и распиливание бюджета страны под несуществующее милосердие. Если реформирование, а точнее уничтожение больниц, амбулаторий, поликлиник продолжится, мы рискуем впереди планеты всей оказаться обществом без милосердия и сострадания. Особенно то, о чем я говорю, это касается заботы о престарелых, о пенсионерах, о людях, которые в тех или иных зависимостях пребывают. Среднюю ангельскую иерархию составляют три чина – господство, силы и власти. Господство. Владычествуют над последующими чинами ангелов. Они наставляют поставленных от Бога земных властителей мудрому управлению. Господство учат владеть чувствами, укрощать греховные вожделения, порабощать плоть духу, господствовать над своей волей, побеждать искушения. То есть они укрощают вожделение власти и обеспечивают контроль над светскими властями. Похоже, что с февраля 1917 года этот ангельский чин и близко не подлетал к территории нашей страны. Читаем. «Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему». Экклесиаст, 8 глава, 9 стих. Отвергнув монаршее управление, которое точно было под этим ангельским чином господства, Россия, допустив подобное на своей территории, провалилась во власть временщиков, жуликов, чиновников-масонов и правителей-безбожников. Читаем. «Бойся, сын мой Господа и царя, с мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет погибель от них». Книга Притч, 24 глава, 21-22 стих. Именно потому, что народ наш не внял божественному призыву «с мятежниками не сообщайся», жизнь в нашей стране от февраля 17-го, буржуазно-масонская революция, по октябрь 17-го, большевистская безбожная революция, по август 1991-го, реставрация идеалов февраля 1917 года и до ныне терпит череду кризисов, обвалов и катастроф. И никакие стройки и перестройки не могут вернуть нашу страну к нормальной жизни. Беда, как некая путина, обрушилась на нас ураганом бед и неприятностей, и конца им нет. И следующий ангельский чин – силы, читаем, который, то есть Господь наш Иисус Христос, восшед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Первое послание Петра, 3 глава, 22 стих. В догматическом богословии говорится, что силы в своем служении направлены на исполнение воли Бога. Они творят чудеса и ниспосылают благодать чудотворения и прозорливости угодникам Божиим. Силы помогают людям в несении послушаний, укрепляют в терпении, даруют духовную крепость и мужество. Конец цитаты. Всем нам, братья и сестры, недостает именно мужества. Мы боимся называть вещи своими именами, обличать нечестие сильных мира сего и вступаться за обидимых и угнетенных. Нам легче заключить пакты, а не нападения с угнетателями и поработителями, и, идя этим путем, мы и можем угодить в озеро огненное, горящее огнем и серою, о чем и сказано в книге Откровения Иоанна Богослова, читаем. боязливых и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серой. Книга Откровения, 21 глава, 8 стих. То есть, тот, молчанием которого предается правосудность Божия, не наследует жизнь вечную, и, напротив, внемлющий призыву Божию, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Книга Исаии, 1 глава, 17 стих. Даже если такой и потерпит гонение, увенчается венцом мученика на небесах. Пусть ангельский чин сил Божьих вернет нашей стране дух мужества, доставим оцепенение страха человеческого и оживем для правды Божией и справедливости. И следующий ангельский чин – власти. Эти служители Божии помогают нам укрощать страсти, гасить силу дьявола, оберегать нас от бесовских прилогов и бороться со злыми и греховными помыслами. Следовательно, слова Христа, обращенные к апостолам, «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам» Евангелие от Луки 10:19. В рассматриваемом контексте можно понять и как свидетельство Сына Божия о том, что сей ангельский чин власти будет содействовать нам в борьбе с силами зла и преодолении собственной греховности. В низшую иерархию входят три чина – начало, архангелы и ангелы. Начало. Они управляют низшими ангелами, организуя и направляя их в соответствии с иерархическими принципами теократии. Им поручено управление физической вселенной, забота об разных странах, народах и племенах. Именно они подсказывают церковным и светским правителям, как более правильно и эффективно совершать свое служение, то есть искать преимуществ не своего положения, но пользы ближних. Именно начало руководят монархами и направляют их волю на благо подданных. Они и есть настоящие друзья христианских царей, их вразумители и наставники. Архангелы, читаем, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба. Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих. Ближе всего к людям и стоят уже ангелы и архангелы. Архангелов всего семь. Чему нас могут научить их имена? Архангел Михаил. Его имя означает «кто как Бог». То есть само его имя является призывом для человеков всячески стремиться к восстановлению потерянного в грехопадение подобия Богу. Следовательно, известный призыв из Нагорной проповеди «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» Евангелие от Матфея, 5 глава, 48 стих, и есть призыв стяжать совершенство подобия Богу в нашей жизни. В православии спасение и означает восстановление человека в том состоянии, в каком он находился до грехопадения и даже более. Читаем. «Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного». Первое послание Коринфянам, 15 глава, 47 по 49 стих. То есть, братья и сестры, наше восстановление будет не по образу и подобию первого человека Адама, но по образу и подобию человека второго, то есть Господа нашего Иисуса Христа, о чем Иоанн Богослов и пишет. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Архангел Гавриил – это имя означает «сила Божия», то есть то, без чего мы не можем одолеть собственные грехи, преодолеть власть дьявола и достигнуть обожения, то есть потерянного в грехопадение подобия Богу. Возведенного во Христе Иисусе на недосягаемый уровень нетварной божественной энергии или то, что мы называем благодатью, и сообщают нам ту силу Божию, с помощью которой и мы достигаем подлинного спасения обожения. Архангел Рафаил, это имя Рафаил, означает помощь и исцеление от Бога, то есть то, в чем мы все нуждаемся, ибо спасение и есть всецелое исцеление падшей человеческой природы. Читаем: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих и еще. «Итак, мы погреблися с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Послание к Римлянам 6:4. «Ходить в обновленной жизни» и означает пережить спасение не де юре, но де факто, что мы не смогли бы достичь без помощи Божией. Читаем: «Среди улицы Его и по ту, и по другую сторону реки, древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов». Книга Откровения, 22:2. То есть окончательное исцеление, спасение человека достигается только в мире Божьем, когда и будет восстановлено окончательно падшее в грехопадение человеческое бытие, наш дух, наша душа и наше тело. Архангел Уриил. Это имя Уриил означает «огонь и свет Божий». То есть то, без чего мы не можем прозреть правду и истину Божию. Наиболее озарение Божие люди сподоблялись в день Святой Пятидесятницы. Это было особое событие, когда божественный огонь и свет проник в жизнь людей, которые пережили день Святой Пятидесятницы. Читаем: «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святаго». Книга Деяний, 2 глава, 2 по 4 стих. То есть исполнились того самого Духа Святаго, о котором и сам Христос сказал: «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих. Архангел Салафиил. Это имя Салафиил означает «молитва к Богу». То есть то, без чего невозможно полноценное общение с Богом. Но, конечно, молитва не должна оставаться монологом и должна превратиться в настоящий диалог между человеком и Богом. Как я часто объясняю, подобное достигается тогда, когда с молитвою мы соединяем чтение Слова Божия. И тогда в молитве, вопрошая Бога, через чтение Его Слова мы будем получать ответы на наши вопрошания. И, конечно же, молитва должна стать хвалою Богу. Архангел Егудиил. Это имя означает «прославление Бога» или «православие». То есть такую правильную хвалу Богу, которую ему, Господу, и возносят беспрестанно ангелы на небесах. И самое древнее, самое наименование верующих – это слово «иудей», которое так же, как и имя архангела Ягудиила и имя патриарха Иуды, сына Иакова, происходит от слова «прославление», «восхваление». Читаем. «И еще зачала и родила сына», то есть Лия, жена Иакова, родила, «и сказала: теперь-то я восхвалю Господа, посему нарекла ему имя Иуда». Бытие 29.35. Здесь общий корень для всех выше названных имен. Оде, ходе, означающий восхваление, прославление и, следовательно, православие. На это надо обращать внимание, когда нас спрашивают, где в Библии это слово «православие». Но не бывает прославления без благословения. И следующее имя – архангел Варахиил. Это имя Варахиил означает «благословение Господу» от слова «барух» – «благословен» и сокращенной формы четырехбуквенного имени Господа. Конечно, в связи с этим именем возникает вопрос, а как ангелы и люди могут благословлять Бога, если в Писании сказано «меньший благословляется большим»? Послание к Евреям 7.7. Как меньший может благословлять большего? Ответ очевиден. Необходимо жить так, чтобы не было оскорбления имени Всевышнего в самой нашей жизни. Читаем. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Книга Исход, 20 глава, 7 стих. И еще. «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твое». Евангелие от Матфея 6:9. Светить имя Божие и означает благословлять его. Читаем. «Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его, возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его». Псалом 95, 2-3 стих. Итак, мы видим, братья и сестры, чему имена архангелов могут научить нас, когда мы стараемся жить на земле, уподобляясь им, живущим на небесах. И далее. Ангелы. Ангелы наиболее близки к людям, наиболее близкие к людям служители Божии. Древние считали, что ангелы Божии так стремительно выполняют волю Господа, что каждому ангелу дается одно, в крайнем случае, два поручения. И оно, Божье поручение, так стремительно выполняется, что для того, чтобы какую-то другую миссию выполнить через ангелов, посылается другой ангел. То есть ангел – это и есть выполненное повеление Бога, настоящий послушник и слуга Божий. Само слово «ангел» от еврейского «малахим» означает «вестник», «посланник». И в этом смысле в Библии даже не всегда понятно, идет ли речь о человеке-посланнике, например, после, или о миссии ангельской. Читаем. «И послал Иаков перед собою вестников к брату своему Исафу в землю Сейр в область Идома». Бытие 32.3. Вот это слово «вестники», по-еврейски «малахим», мы можем перевести и как «ангелы». Дело в том, что те из вас, которые читали эту историю, помнят, что Иаков посылал и своих людей. И об этих людях сказано, например, в 32 главе 16 стихе: «И дал в руки рабам своим каждое стадо особо, и сказал рабам своим: пойдите предо мною и оставляйте расстояние от стада до стада». Бытие 32.16. Вот здесь понятно, в 16 стихе речь идет о людях, о рабах. А когда говорится «и послал Иаков перед собою вестников», это слово можно действительно перевести как «вестники», но слово «малахим» может означать и «ангелов Божьих». Конечно, трудно представить, как патриарх Иаков мог приказывать ангелам, но учитывая весь контекст того повествования, о котором мы говорим, мы действительно, может быть, сталкиваемся с ситуацией, когда Иаков понимает, что у ангелов служебная миссия. И есть толкование, что два полка ангелов, Малахим, имели еще и следующую функцию. Одни ангелы – это ангелы Святой Земли, они защищают человека, который на Святой Земле, а другие ангелы защищают верующих, которые покидают Святую Землю, находятся в рассеянии. Святой Ефрем Сирин называет их как ангелов, хранящих Иакова. И вот Исав встретился с Иаковом, и есть такая легенда, что у Исава, злодея, была очень тяжелая ночь, что этой ночью на него напали ангелы, которые пришли разобраться с ним за то, что он затеял против праведника Иакова. И ангелы стали колотить Исава, а Исав отмахивается от них и говорит: «Я же сын праведного Исаака», а они его продолжают колотить. Он кричит: «Я внук патриарха Авраама», те все равно его колотят. Тогда он кричит: «Я брат Иакова», и они прекращают побои. Очень важно, когда между братьями, самыми близкими людьми, возникает мир. И ангелы – это и есть существа, которые более чем активно вступаются за нас. Причем ангелы иногда вступаются за нас, защищая нас не только от бесов, но и от других ангелов, мстящим нас за наши грехи. Указание на это мы находим в книге пророка Даниила. Последняя битва на мытарствах, когда будет происходить, ангелы не покинут и не оставят нас до самого конца. Они очень беспокоятся и переживают за нас. Уподобиться ангелам можно только, стяжав особенности их поведения и стяжав опыт их стратегий духовной брани, духовной войны. И мы возвращаемся к книге «Исход». Здесь 37 глава с 9 по 29 стих очень подробно описывается, как выглядела скиния, построенная по прямому указанию Бога. В этом отрывке слово «золото» встречается много раз. В самой Библии это слово «золото» встречается более 400 раз. Причем основным достоинством этого металла признается в Библии его объективная ценность. Также в Библии неоднократно подчеркивается то, что золото – прочный и долговечный металл. В книге пророка Исаии сказано: «Вместо меди буду доставлять тебе золото, и вместо железа – серебро, и вместо дерева – медь, и вместо камней – железо, и поставлю правителем твоим мир и надзирателем твоим правду». Исаия, 60 глава, 17 стих. Здесь совершенно очевидно, что с помощью золота, тем более серебра, меди и железа, невозможно получить мир и увенчаться правдою. И мир в религиозном понимании – это прежде всего мир с Богом, между Богом и греховным человечеством, а высшая правда Божия есть вера в Господа нашего Иисуса Христа. Читаем: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». 1 Коринфянам 1:3. И еще: «Ибо я не стыжусь благовестия Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. В нем», то есть благовествование о Христе, «открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет». Послание к римлянам, 1 глава, 16-17 стих. То есть, братья и сестры, золото нашей веры, ее главная составляющая ценность и есть вера в Господа нашего Иисуса Христа, как в Сына Божия и нашего Спасителя. Известно, что царский венец в библейские времена делался именно из чистого золота. Читаем. «И взял Давид венец царя, их с головы его, а в нем было золото, талант и драгоценный камень, и возложил его Давид на свою голову». Вторая книга царей, 12:30. То есть мы должны именно увенчаться догматами о богочеловечестве Христа Иисуса и иметь Его, Христа, главизною нашего исповедания, упования. Сказано о Христе. И Он есть глава тела, церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Послание к Колоссянам, 1 глава, 18 стих. Блаженный Августин в своих изъяснениях на псалмы пишет: «Ибо мы, христиане, знаем, что воскресение уже совершилось с главою нашей и совершится с членами тела Христова. Христос есть глава церкви, а церковь – тело Христова. То, что сначала произошло с главою, то есть со Христом, затем произойдет и с телом, то есть с нами. На это мы уповаем, ради этого мы верим, ради этого сохраняем твердость и претерпеваем столько от злонравия века сего, и при этом нас утешает надежда, а надежда да будет предварять всякое дело». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, во Христе и со Христом мы увенчаны чистым золотом, чистым золотым венцом нашего исповедания. То есть мы кто-то или что-то во Христе и со Христом, и мы никто и ничто без Христа. Именно поэтому апостол Павел и говорит: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрестися со Христом». Послание к Филиппийцам, 3 глава, 7-8 стих. Амвросий Медиаланский в своем трактате о покаянии пишет: «Павел читал в Писании, что Авраам, считая себя прахом и пеплом, обрел милость Божию в момент высшего смирения. Он читал также, что Иов, сидя в отбросах, получил назад все утраченное. Он читал у пророка Давида, что Бог из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, как старатель, добывающий золото, отбрасывает от себя все, что не есть золото, так и апостол Павел все почитает за сор и мусор ради превосходства во Христе и со Христом. Старатели, добытчики материального золота, переворачивают тонны грунта, чтобы найти хотя бы крупинки желтого металла. Так и христиане ради превосходства жизни во Христе готовы терпеть и наготу, и зной, переносить болезни и страдания. И сама смерть едва ли остановит их в стремлении обрести Христа и уже не расставаться с Ним никогда. Читаем. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». Послание к Римлянам, 8 глава, 35-39 стих. Ориген в своих комментариях на послание к Римлянам пишет: «Если придет скорбь, мы скажем Богу: в тесноте ты давал мне простор. если будет утеснение мира, происходящее от телесной нужды, да будем искать простора, премудрости и ведения Божия, в которых мир не может утеснить нас. Ибо я вернусь к пространнейшим полям божественных писаний, взыщу духовного постижения Слова Божия, и никакое утеснение не ограничит меня в этом. Ибо я помчусь по широчайшим просторам таинственного и духовного понимания, если я буду терпеть гонения и исповедую Христа моего пред людьми, то я буду уверен, что и Он исповедует меня пред лицом Отца Своего, который на небесах. Если наступит голод, этот голод не сможет смутить меня, потому что у меня есть хлеб жизни, нисходящий с неба и подкрепляющий алчущие души. И этого хлеба никогда не убудет, ибо он совершен и вечен. Нагота не тревожит меня, ибо я облегся в Господа Иисуса Христа и надеюсь войти в нашу небесную обитель. Я не побоюсь опасности, ибо Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? И Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Земной меч не может устрашить меня, ибо у меня с собою более мощный меч духовный, который Слово Божие. Конец цитаты. То есть, братья и сестры, как деньги, которые в этой жизни не обеспечиваются золотом, их должно почитать фальшивыми, так и вера в Бога, не основанная на Христе, и фальшива, и призрачна, и туманна. В книге «Песнь песней» мы находим такие слова: «Голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон, руки его золотые, кругляки, усаженные топасами, живот его, как изваяние слоновой кости, обложенные сапфирами, голени его мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях, вид его подобен Ливану, величественен, как кедры». Конец цитаты, книга «Песнь песней», 5 глава, 11 и 14 по 15 стих. Здесь при описании красоты жениха Христа трижды упоминается золото как символ неприходящей ценности. И в то же время, когда в Писании говорится о вещественном золоте, то явно подчеркивается его относительная ценность. Читаем. «Не дается она, не дается она, то есть божественная премудрость, за золото, и не приобретается она за вес серебра. Не оценивается она золотом офирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром». Книга Иова, 28 глава, 15-16 стих. И еще. «Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истинно, все праведны, а не вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота». Псалом 18, 10-11 стих. И еще. «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее, то есть мудрости, лучше приобретение серебра, и прибыли от нее, то есть от божественной мудрости, больше, нежели от золота». Книга Притч, 3 глава, 13-14 стих. То есть золото веры и познания о Боге превыше вещественного золота и не может быть приобретено за него. И более того, в противовес вещественному золоту сам Бог объявляется главным нашим сокровищем. Читаем. «И будет Вседержитель твоим золотом». «И будет Вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя, ибо тогда будешь радоваться о Вседержителе и поднимешь к Богу лицо твое». Книга Иова, 22 глава, 25-26 стих. чистым золотом, в Библии считается такая жизнь верующего человека, который без всяких примесей греховного, нравственно-наносного и ржавеющего. Читаем. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей». Книга Откровения, 3 глава, 17-18 стих. И еще. «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». 1 Петра, 1 глава, 6 стих. То есть праведность, подлинная праведность, безо всяких примесей может быть приобретена, как дар благодати, только у Господа, как мы прочитали. «Купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белая одежда праведности есть жизнь, всецело подчиненная Богу». В Новом Завете при описании красот небесного Иерусалима мы видим и следующие образы. «Город расположен четырехугольником, и длина его такая же, как и широта». И ниже. «А город был чистое золото». И ниже. «Улицы города чистое золото, как прозрачное стекло». Это книга Откровения, 21 глава. То есть золото, как прозрачное стекло, это жизнь верующего человека, отшлифованная самим Богом. Жизнь, способная, как стекло, отразить величие Создателя, его красоту и совершенство уже в жизни и самого всякого верующего. Всякая разумная душа или несчастна вследствие своих грехов, или же блаженна вследствие своих праведных дел. И всякая неразумная душа или уступает сильнейшему, или повинуется лучшему, или равна равному, или создает соперничающего, или вредит тому, что уже превзошла. Наконец, тело служит своей душе настолько, насколько это допускается ее достоинствами и строем вещей. Так учили древние отцы. То есть, братья и сестры, нет ничего такого в самой природе человека, что не могло бы просиять, как чистое золото в вечной небесной скинии. Так как человек, некогда созданный по образу и подобию Божию, естественным для себя бытием и должен почитать святость и праведность, но не как грех, который не выражает нашу подлинную природу, не показывает ее, но, напротив, искажает и изменяет ее, увы, нашим собственным греховным произволением. В Священном Писании говорится, что испытание чистоты золота в плавильной печи и есть испытание нашей жизни, используется метафорический как образ, говорящий об этом золоте, что оно должно быть очищено от примесей и суррогатных подделок. Итак, скиния была украшена золотом. Это значит, что мир Божий жаждет, чтобы наша праведность, она бы украшала бы Дом Божий, как в этой жизни, когда мы пребываем в храмах Божьих, так и в вечной небесной скинии. Наша передача подошла к концу. Спасибо всех, Христос!
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.